Говорит и покажет Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Много лет назад, в 1937 году, 4 сентября, ровно в этот день, в Лозанне, был убит агент российской, советской разведывательной системы Игнасий Рейс. Здравствуйте, Никита Петров. Правильно сказал, разведывательной системы.
Ну, он, в принципе, верно, да. Потому что он работал какое-то короткое время в разведупре Красной Армии, потом перешел в НКВД, даже получил звание, по-моему, капитан государственной
безопасности. Он долго не хотел в НКВД, кстати, переходить. У него там был период, когда он сопротивлялся этому.
Ну, я, честно говоря, не знаю, сопротивлялся ли. Здесь, в данном случае, служба требовала, если требовала,
если
то переходили.
Если требовала, то переходили.
Потому что до этого из иностранного отдела перешли в разведупор другие сотрудники. Артузов тот же перешел в 1935 году. То есть там был постоянный такой, я бы сказал, кадровый обмен, ротация. Какие сильные позиции агентурные в той или иной стране нужно было бы еще усилить, и туда направлялись люди по разным ведомствам.
Так вот, у нас в гостях Никита Петров, историк, с которым мы будем это обсуждать. Вот это убийство 1937 года, человека убивают в Лозанне за что? За неверность. Политическое убийство. Перед тем, как вот это случилось, 17 июля того же года, он написал Иосифу Сталину письмо.
Письмо, которое я вам пишу сегодня, я должен был написать уже давно, тот день, когда 16 были убиты в подвалах Лубянки по приказу отца народов. Я тогда молчал, я не поднял голоса протеста, и при последующих убийствах, и за это я несу большую ответственность. Велика моя вина, но я постараюсь ее загладить, быстро загладить и облегчить этим свою совесть. Я шел вместе с вами до сих пор, ни шагу дальше. Наши дороги расходятся. Кто теперь еще молчит, становится сообщником Сталина и предателем дела рабочего класса и социализма. Близок день суда международного социализма над всеми преступлениями последних 10 лет. Ничто не будет забыто и ничто не будет прощено. История строгая, дама. И гениальный вождь, отец народов, солнце социализма, должен будет дать ответ за все свои дела. Поражение Китайской революции, красный референдум и поражение немецкого пролетариата, социал-фашизм и народный фронт, признания, сделанные Говарду, и нежное воркование вокруг Лаваля. Одно дело гениальнее другого. Процесс этот состоится публично, со свидетелями, многими свидетелями, живыми и мертвыми. Все они еще раз заговорят, но на сей раз скажут правду, всю правду. Они явятся все. Невинно убитые и оклеветанные. И международное рабочее движение их реабилитирует. Всех этих Каменевых и Мрачковских, Смирновых и Мураловых, Дробнисов и Серебряковых, Мдиване и Акуджава, Раковских и Нинов. Всех этих шпионов и диверсантов, агентов гестапо и саботажников. Чтобы Советский Союз и вместе с ним и все международное рабочее движение не стали окончательной жертвой открытой контрреволюции и фашизма. Рабочее движение должно изжить своих сталинных и сталинизм. Это смесь из худшего, ибо беспринципного оппортунизма с кровью и ложью грозит отравить весь мир и уничтожить остатки рабочего движения. Самая решительная борьба со сталинизмом. Людвиг Игнатий Райс.
Ну, такое письмо простить было нельзя. Письмо очень современно звучит. Оно звучит как Гаага, вот вы все сядете, вот не может история вас не наказать, обязательно мы вас увидим на этой скамье. Но этот человек до скамьи не дожил, как известно. И прощения ему не было. Он когда писал, почему он не понимал, что прощения ему не будет?
Ну, начнем с того, что, вообще-то говоря, те аресты, которые прокатились по системе НКВД весной 1937 года, они, конечно, многих, кто в Москве находился, деморализовали. Это ведь делалось, я бы сказал, под такие фанфары и под призывы бороться с врагами народа, которые пронизывали все системы, все наркоматы, все звенья управленческого аппарата Советского Союза. И поначалу Ежов, который пришел к руководству НКВД в сентябре 1936 года, он обставлял это довольно тонко. Сначала задерживали, а только потом выписывали ордера на арест. Более того, они все на особом положении содержались в тюрьме, то есть номерные заключенные. Но все равно, ведь эта волна арестов, видно, что исчезают люди. И настроение падает у руководящего состава, потому что они видят, что руководящая верхушка уже достаточно сильно прорежена. И вокруг этого еще напластовывается. Этот сознался, этот враг. В газетах объявили об аресте бывшего наркома Ягоды. Но тут уже совсем был скандал, потому что его обвинили в газетах в уголовных преступлениях. Все они прекрасно понимали, что если дальше так пойдет, то не гарантирован от подобной участи каждый из них. И вот очень интересно, что Рейс знал про 16 расстрелянных. Это вот первый был внесудебный расстрел, расправа, который был осуществлен на основе сталинского расстрельного списка, но суда не было, это был особый порядок. Их расстреляли после того, как Сталин и его ближайшие соратники по Политбюро этот список утвердили.
А откуда он об этом
знает? 21 июня этот расстрел состоялся.
21 июня?
16 июня 1937 года.
Вот да. Он как раз после этого и писал письмо. Откуда он узнал об этом?
Это сказал кто-то из приехавших, потому что потом мы уже, когда можем изучать историю, какие-то дела все-таки были доступны историкам, мы видим, что вдруг сложилось совершенно недопустимое и с точки зрения конспирации, и с точки зрения советской разведывательной практики за рубежом, такая, я бы сказал, манера, когда резиденты в разных европейских странах стали ездить друг к другу, встречаться и обсуждать новости об арестах из Москвы. По всей видимости, на одной из таких встреч Рейс в конце июня или начале июля об этом узнал и понял, что возвращаться в Советский Союз ему никак нельзя. Я не исключаю, я этого не могу утверждать наверняка. Может быть, он получал какие-то сигналы о том, что его скоро вызовут. Потом был еще такой очень известный Шпигельглаз, заместитель начальника иностранного отдела ГУГБ, который был таким эмиссаром, разъезжающим и инспектирующим резидентуры. Именно он вот в своих показаниях и говорил о том, что сложилась эта порочная практика. Встречи резидентов, обсуждение новостей из Москвы. Угу. То есть они, не имея возможности анализировать вот всю буржуазную печать, которая тоже сообщала об арестах, но в буржуазной печати мало писалось о самих внутренних арестах в НКВД, они понимали, что вот что-то такое происходит, что просто не может не только напугать, но и ставит Сталина в разряд человека, который расстреливает тех, кто когда-то был и его соратником, и ленинским соратником. Для них Сталин вдруг стал выглядеть изменником. Эти нотки, которые прозвучали в письме Игнатия Рейса Порецкого, как он числился в документах НКВД при присвоении звания и продвижении на должности, они скорее такие троцкистские с точки зрения Кремля и Сталина. Вдруг выяснилось, что вот это лишнее подтверждение тому, что мы проводим чистку НКВД от так называемых троцкистов или сочувствующих троцкистам, а они у нас на загранработе тоже, оказывается, есть.
Вот, понимаете что? Я читала книгу его супруги, очень подробную его изложение и биографии, и связи, и контактов, и их друзей. Давно, несколько лет подряд, задолго до этого, любой из его друзей мог оказаться расстрелянным, пропавшим без вести, убитым и так далее. То есть для него в 1937 году не было откровением, что их убивают вот в этих органах, что они оказываются шпионами. Нет, он несколько лет как уже об этом знал, конечно. Ну, конечно, он знал об этом.
Они до этого знали о том, что убивают оппозиционеров, держат в политизоляторах оппозиционеров. Но аресты чекистов, вот именно чекистов ранга замначальника управления, замначальника отдела, они начались только в 1936 году, в конце.
Но люди, я имею в виду, конечно, я имею в виду тех их соратников по революции, по войне, соратников, они начались гораздо раньше. Она описывает, как они с замиранием, с ужасом вот узнавали об очередном расстреле. Конечно. Это было гораздо задолго до этого. Так вопрос у меня возникает, почему он не мог, этот человек, спрятаться тихо, вот, будучи уже за границей? Зачем он написал то письмо, которое в итоге оказалось расстрельным? Не исключено, что если бы он просто как-то там поменял облик вот со своей семьей, куда-то там, ну, действительно нашел какую-то возможность уехать из страны в страну, то он был жив. Зачем он вот с таким Ну вот с таким взрывом...
Если Кремль наметил его жертвой, ему не помогло бы ничего. Ни тихое сидение, ни громкие заявления. Троцкий упрекал, кстати говоря, жену Рейса, что надо было гораздо больше шум создать вокруг письма. Тогда это была бы гарантия, определенная гарантия того, что его так просто не тронут. Но это тоже очень слабая гарантия. Сам Троцкий какой создавал шум? И тем не менее Кремль за ним упорно охотился уже тогда. Кстати, люди, которые потом были задержаны французской полицией и допрашивались в Сюрте, выяснилось, что это одни и те же, которые следили и за Рейсом, выслеживая его в Швейцарии и выманивая его туда навстречу, и те же, кто следил за сыном Троцкого, Львом Седовым. Одни и те же лица.
Ну, одна и та же бригада. Не
значит, что узок их круг. Но, в общем-то...
Ну, у которых рука набита.
Главный исполнитель, конечно, исчезнет. Мы об этом можем более подробно поговорить. Но вот та вспомогательная бригада, та команда филеров, которым задание давал, кстати, и Сергей Ефрон в том числе, он тоже участвовал, тоже был в деле, что называется, а они успели убежать. А филеров некоторых, конечно же, задержали, и они давали показания, которые и составили для французской полиции некую общую картину. И, кстати говоря, швейцарская полиция тоже довольно успешно продвинулась в изучении дела, и брошенный автомобиль вывел их на след НКВД.
Но Эфрона как раз ему пришлось оставить Францию, приехать в Советский Союз, где он благополучно был также уничтожен, ровно из-за этого дела, из-за подозрений французской полиции к причастности к этому делу.
Конечно, ему пришлось скрываться. Ну, там еще, кстати говоря, он участвовал и в деле деда, в кодовых именах дел оперативной, собственно говоря, оперативного поиска и разработки. Рейс проходил как Раймонд, а генерал Миллер, который будет похищен в сентябре чуть позже 1937 года, он проходил как дед. И вот Эфрон участвовал, конечно же, и в том, и в другом деле.
Никит, вот давайте мы послушаем очень краткую справку, но самую примитивную, самую элементарную справку, биографическую, потому что для многих это именно новое, но оно, конечно, для вас не новое, для историков не новое, но не все о нем знают, ну что оно там на слуху. И вы все-таки попробуйте нам рассказать, объяснить, а чем он занимался в качестве разведчика. Давайте справку послушаем, а потом, чем закончилось, вы уже знаете, а вот чем занимался, мы еще не знаем. Слушаем.
Натан Порецкий, известный под именем Игнатий Рейс, начал свою карьеру в 1919 году, когда присоединился к коммунистическому движению в Польше. Уже через год он отправился в Москву, где в скором времени стал сотрудником Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, названной позже Государственным политическим управлением при НКВД. Затем он начинает работать с разведывательным управлением штаба Красной армии, и следующие 7 лет разведчик работает в Германии, Польше, Австрии, Чехословакии и Голландии. По некоторым данным, в 1927 году ему было поручено создать разведывательную сеть в Великобритании. В начале 30-х Рейс становится заместителем Вальтера Кривицкого, руководителя нелегальной резидентуры в Западной Европе, и переезжает в Париж. В 1937 году, как и многие его коллеги, он получил приказ вернуться в Москву. Зная, что большинство вернувшихся разведчиков обвиняли в контрреволюционной деятельности и приговаривали к расстрелу, Рейс принял решение остаться в Европе. Он опубликовал открытое письмо с резкой критикой Сталина, прежде всего его политики массовых расстрелов, после чего переехал с семьей в небольшую швейцарскую деревню. 4 сентября 1937 года Рейс был убит сотрудниками НКВД Владимиром Правдиным и Борисом Афанасьевым по приказу Иосифа Сталина. В его теле нашли следы 12 пуль.
Если с конца начинать, он переехал в деревню, написав письмо, то есть, по-вашему, он мог переехать в эту деревню, не написав письмо, и все равно был бы уничтожен?
Ну, это зависит от того, насколько он хорошо прятался бы в Швейцарии, потому что, в конце концов, щупальца НКВД, они, конечно, были разветвленные в тот момент, но прочесать всю Швейцарию и обыскать все деревни, если он не выходит на связь, его бы, конечно, не нашли. Но в какой-то момент... А мы же прекрасно понимаем, что человек не может жить в полной изоляции. И они выманили его с помощью знакомой, которой он доверял. И вот именно это стало то, что называется роковым потому что она его фактически передала в руки той группы, которой его убили.
Собственно, там это и произошло, в ресторане, где он с ней встретился.
Да,
после
этого они
его вывели.
Они его вытащили, будто бы речь шла о такой пьяной разборке, как будто бы речь шла о встрече старых друзей. Усадили в автомобиль, вывезли и расстреляли.
Но она-то его тоже заманила ровно под тем предлогом, о котором мы говорили, обменяться информацией. Он хотел послушать, что там на большой земле.
Всегда можно обмануть человека, если он вдруг почему-то потерял вот то, что называется, ту осторожность, которая ему, как разведчику, должна была быть свойственна. Он ведь довольно разветвленной сетью руководил в Европе, и у него были хорошие источники и в Германии, и в, во Франции, и в других странах. Это была такая сеть нелегальной разведки,
Никита,
сеть помощников.
Его, опишите, пожалуйста, его профессиональный путь. Вот, он же, это же очень сложная история. Действительно, тут, когда он был польским, сначала он был вообще-то польским коммунистом, насколько я понимаю, польским. Он был членом польской партии коммунистической.
Да, но он родился...
Потому что он родился на территории тогдашней.
Тогда еще не Польша, но Австро-Венгрия.
Там была Австро-Венгрия. Да. Но потом и как раз попал на эту польско-украинскую войну. Так я понимаю, что он все время находился вот в между-между.
Ну, дело в том, что вообще его судьба, она абсолютно типичная. Здесь даже нельзя выделить какие-то особые
национальные
точки, потому что таких, как он, на работе в ВЧК в начале 20-х годов оказалось полным-полно. Люди и из Австро-Венгрии, которые прошли русский плен, остались здесь, будучи симпатизантами коммунистических идей. И он один из них. Он на самом деле по своему духу, он скорее социалист. Но в конце концов, когда победила именно большевистская фракция и узурпировала власть, они все служили и закрывали глаза на то, что, возможно, это не совсем то, что мы хотели, но в конце концов это все-таки лучше того, с чем мы боремся, с капиталистическим миром. Он был убежденным человеком. И его работа на заграничном поприще, она была информационной с одной стороны, а с другой стороны и активной. То есть они, конечно же, охотились за какими-то перебежчиками. Я не хочу сказать, что Игнатий Рейс, например, охотился за Агабековым, это один из таких крупных перебежчиков конца 20-х годов из системы ОГПУ, которого тоже, в конце концов, убили в 1938 году в Париже. То есть, когда мы говорим вообще
когда
об этой истории...
Когда вы говорите, охотился за перебежчиками, это значит, его задача была выследить этих перебежчиков,
выследить,
а потом уже соответствующая бригада брала на себя все остальное.
Возможно, но, по крайней мере, про Игнатия Рейса мы этого не можем сказать по той простой причине, что он лично не участвовал в каких-то ликвидациях, или мы про это, в общем, не знаем. Потому что, к сожалению,
у нас супруга
сейчас...
об этом не пишет, это точно.
Нет, это понятно, но архивы до сих пор, к сожалению, не открыты в той степени, в какой мы мечтали бы об этом. Чтобы вот какие-то точки над «и» расставить и сказать точно, вот он занимался этим, он занимался тем, и он занимался этим.
Мы можем косвенно судить, что он этим не занимался, по его письму Сталина, где он обвиняет его в этих убийствах, значит... как-то держа в голове, что я-то уж на такое не способен.
Нет, я не могу так сказать. Я не хочу сказать, что он не искренен в этом письме.
Нет,
это скорее такой порыв души.
Да,
но ведь для
души...
них была большая разница в том, убиваешь ты врага капиталистического мира или своего бывшего товарища, который по каким-то причинам теперь считается изменником. Вот эта грань, которая заставила его писать подобное письмо, она была переедена, с его точки зрения, Сталином весной 37-го года. То есть, когда стали убивать чекистов. Пока чекисты убивали других, все было в порядке. Это была их, я бы сказал, работа, служение и правильное дело. Ведь никто из чекистов не восстал против коллективизации 30-го года, против выселения, массового выселения крестьян, против того, что тоже было своего рода народоубийством. А вот когда начались репрессии в самом НКВД, тут вдруг выяснилось, что, оказывается, они восстают против репрессий. Есть элемент, я бы сказал, такой идейной деградации, когда методы, пусть и жестокие, но на благо нас – это хорошо, а если это против нас, то это плохо. Понимаете, это вот, я бы сказал, своего рода профессиональная деформация и четкое неразличение добра и зла, а это надо различать. Если ты применяешь такие методы по отношению к представителям своего народа, которых ты считаешь почему-то врагами, отсталое крестьянство, какие-то кулаки, которые нам не нравятся по классовым соображениям, то будь готов к тому, что когда-то придет руководитель, который скажет: так, а теперь надо и с вами разобраться. Среди вас тоже, оказывается, есть люди нелояльные. То есть когда нужно будет уже выстраивать то, что мы сегодня называем вертикалью власти. Никаких несогласных быть не должно. Никаких возражений быть не должно. Ведь, собственно говоря, в чем была проблема Сталина и оппозиции? Оппозиция считала, что нужно по-другому как-то вести внутреннюю и внешнюю политику. Но он ведь пришел к тому, что он стал их физически уничтожать, обвинив их в десятках преступлений, которых они не совершали. И здесь то же самое. Рейс, наконец, не хочу сказать, что у него открылись глаза, но наконец он понял, куда логически привела эта линия Сталина борьбы с оппозицией не идейной борьбы, а уже физического уничтожения, борьбы, которая перешла уже в крайние свои и кровожадные формы.
Он, вот я все-таки пытаюсь понять эту отправную точку. Он же, вот в этом своем письме, оно же очень идеологизированное. Мы прочитали какую-то часть, где он требует суда. Но там же есть еще эта тема, что он возвращается к идеям Ленина, он возвращается к идеям Коминтерна. То есть он все равно романтически думал, что вот он сейчас объявит свою политическую повестку, и его оставят в покое с этой повесткой, и дадут ему, вот, что имя Ленина – это страховка от того, что с ним может случиться.
Я думаю, он так не думал. Он как раз прекрасно понимал,
что подобное письмо… А как он в одиночку вернуться к идеям Ленина?
Нет, не в одиночку. Он же ведь не случайно. Он был в контакте с Троцким, он переписывался с Троцким. И Троцкий говорил, что нужно как раз это широко обнародовать. Нужно, чтобы это весь мир знал. Потому что Троцкий – открытый противник Сталина, не прячущийся, хотя прекрасно понимающий, какие опасности ему грозят. И с Рейсом тоже прекрасно Троцкий понимал, что ему опасность грозит. Ведь тот же самый Лев Седов, он же замечал за собой слежку. Он неоднократно людей, которые следили за ним, сдавал в французскую полицию. Тех и выпускали. Им нечего было предъявить. Вот, скажем, конкретный пример. Он таким образом пишет отцу Троцкому, это ноябрь 1937 года, это письмо было перехвачено НКВД. Да, далеко простирают руки свои. Но через каких-то, я думаю, агентов, через, может быть, Зборовского, который при сыне Троцкого состоял, они перехватили эти письма. Вот он пишет как раз о том, как и фронт давал задание филерам следить за ним, за Львом Седовым и Рейсом. И дальше он пишет, что вот этих, которые арестовала сегодня французская полиция, их, конечно же, наверняка выпустят, потому что они впрямую в деле Рейса не участвовали. Но они точно исчезнут, так же, как исчез Эфрон и исчезли Клепинины, о которых он пишет, у которых было нечто вроде явочной квартиры с постелями для приезжающих ГПУров. Это действительно тайная разветвленная сеть, почти как, я бы сказал, поставленная организация. Конечно, в своих письмах Лев Седов именует их шайкой. Это, говорит, тоже из их шайки. Здесь он пишет о неком русском французском подданстве, французского гражданства Чистоганове, который был задержан. И имеем легион, их было очень много. Я, когда просматривал как раз сегодня перед передачей материала, я понял, что я даже запомнить всего этого
невозможно.
Не могу. Сколько там всего?
Сколько-то, Никит, но вот когда его в 37-м году, ведь такой толчок-то для его этих мыслей, для его решений был попытка отозвать его в Москву. И он уже отлично понимал, что его там уничтожат. То есть, а сколько мы видели уже этого в истории, что действительно они приезжали из-за границы, эти сотрудники этих разведывательных сетей.
И все.
Почему? Вот почему? И они уже знали о том, что их ждет.
Да.
Они уже ждали. Как можно было обозначить вот эту политику уничтожения кадрового состава разведки, заграничной разведки?
С точки зрения Сталина, он выступал с этим 21 мая в довольно узком кругу. Он пригласил работников разведупра Красной Армии, иностранного отдела НКВД, включая Яшу, знаменитого Яшу Якова Серебрянского, который отвечал за диверсионно-террористические активности за рубежом в тот момент. И говорил им: поймите, в разведке нас разбили. Вся наша агентура двойническая, она работает не только на нас, а наши люди, которые как будто бы числятся даже нашими резидентами, они на самом деле тоже, в принципе, не заслуживают доверия. Ну, это я передаю своими словами некий смысл сказанного. А в разведке разбили, значит, нужно распустить всю сеть разведупра за рубежом. То есть у него в данном случае было представление, что мы этих всех разгоним, этих накажем, перестреляем, а потом наберем новых людей и заживем, что называется, по-новому. В принципе, так и произошло. К 1937 году многих действительно наметили на уничтожение и уничтожали. А в 1938 году разведку населили только-только оперившиеся выпускники всевозможных военных академий. Но через два года они уже как-то освоились, приобретали заграничные источники. Одним словом, конечно, удар для разведки вот этими репрессиями был нанесен огромный.
То есть абсолютно по принципу уничтожения этих красных командиров. Но то ему, же самое.
Нет, но ему лучше было. Ему лучше было, как он считал.
Да.
Может быть, сейчас дезорганизовать всю работу и уничтожить, зато быть уверенным в том, что там не будет ни сторонников, ни последователей Троцкого. Ведь в душу человека не заглянешь. Вот он на примере Рейса убедился. Верим, посылаем. А он, бац, пишет письмо, которое, по сути, своей троцкистское. Он так считал. А мы понимаем так, что письмо праведческое. Он ведь правильно написал. И реабилитирует. Ну, единственное, что суда, конечно, не было, но суд моральный, он состоялся. Сколько потом, в общем-то, выплеснулось фактов о преступлениях Сталина. Это действительно преступление. Это преступление против закона. Люди, которые были расстреляны, о которых пишет Игнатий Рейс, которые были расстреляны 16 июня 1937 года, они были расстреляны только по росчерку пера Сталина. Их даже не привели и не поставили перед Ульрихом военные коллеги Верховного суда. Я видел эти дела.
Никита.
В некоторых из них, самое интересное, нет даже обвинительного заключения. У одного из них, по-моему, сейчас не вспомню, обвинительное заключение составлено задним числом, сентябрем 1937 года.
Никит, вот люди есть, которые, они не понимают, что такое садист. Вот не понимают. Вот когда ты им говоришь садист, они не понимают. Но они не говорят, они считают, что вот Сталин-то. Мы должны очень четко вот подчеркнуть еще раз, что принимается решение не просто сменить кадры, принимается решение уничтожить одни кадры и посадить вместо них другие. Точно так же, вот как я уже сказала, вот и прошу сказать вас, корректно ли это параллель, такая же история была с красными командирами, с армией, с Тухачевским.
Конечно.
Точно так же была не просто обезглавлена, не просто они были отставлены, отправлены, они были уничтожены. Уничтожить, чтобы посадить. Вот все-таки объясните, пожалуйста, если не объяснять это кровожадностью, садизмом именно животного характера, почему нужно было именно уничтожить их всех, а не отправить работать там дворниками, слесарями, преподавателями, просто не убрать из разведки? Почему уничтожить?
Да, прекрасный вопрос, на который есть очень простой и тоже ясный ответ. Криминальный ум, мафиозная культура не подразумевает, что Тухачевского, который вдруг перестал справляться со своими обязанностями, можно отправить на пенсию. Он должен быть убит. Так же, как люди, которые в НКВД работали. Они все очевидцы еще чего-то, еще каких-то твоих прошлых дел.
То есть как свидетели
дел.
Вы считаете,
не только,
что такая
нет, не
логика
это упрощение.
Холодная?
Нет, не
да,
свидетели.
Это уже...
Не свидетели. Он Сталин много-много позже сказал замечательную, в кавычках, конечно, фразу, которая выражает его кредо по отношению к сотрудникам госбезопасности. Он сказал, у чекиста есть только два пути – на выдвижение или в тюрьму. Он не может выйти на пенсию, сидеть, писать мемуары. Это абсурд с точки зрения Сталина. У него все поставлено, то, что называется, на абсолютно преступный путь. Не с нами, значит, тебя нет. И вот эта вот история с Рейсом, она еще нам об одной вещи говорит. Воспитывалась и поощрялась группа профессиональных убийц, штатных убийц, которые посылали за границу. Одним из таких был, например, Судоплатов. Убийцы Рейса. Кто они такие? Один из них, Правдин Владимир Сергеевич, родившийся в Лондоне в 1905 году, который длительное время, он не имел даже советского гражданства, он жил во Франции, работал в отелях, даже приобрел какой-то отель на Лазурном берегу. Довольно быстро его увидели или каким-то образом с ним связались ГПУры, люди из ГПУ, и он понял, что это будет хороший приработок. Он ведь тоже не сразу стал убийцей.
Никит, а мы же потом должны обязательно сказать, кем они стали. Эти люди, эти два убийцы, по крайней мере, из этой группы. Это же там один, по-моему, стал заведовать редактором иностранной литературы.
Да, Борис Манович.
Второй, да. То есть просто это все, вот, которых вы уже видели, читали. Имена их стоят там на этих...
Вот, второй Борис Манович Афанасьев.
Да.
Вот, он родился в Болгарии. И он тоже, ну, он больше провел времени в Москве, по крайней мере, значит, Правдин-то у нас вообще заграничный человек, и он у нас имел документы на фамилию Абиат. и, собственно говоря, вроде как и выглядел вполне приличным французским гражданином. А Борис Манойлович Афанасьев был заслан в 30-м году за границу, но тоже он прошел все коммунистические университеты и был райкомовским работником в Москве. А в конце концов оба они оказались уже после того, как бежали после этого убийства в Москву, оказались на работе в системе НКВД, МГБ, и довольно быстро оба были уволены. А Правдин большой карьеры не сделал. Его потом пустили, опять же, по заграничной линии, что меня, кстати, удивляет. Он был представителем ТАСС в Нью-Йорке и не боялся быть опознанным.
Да.
То есть, по всей видимости, так сильно изменилась его внешность, ну, в силу возраста или, значит...
Причем надо подчеркнуть, что это были прямые убийцы, которые реально убивали. Они не просто там выслеживали, они убивали.
Более того, штатные убийцы у нас награждаются орденами. Оба были награждены орденом, указом, который даже не был секретным, он был не для печати, указом ЦИК от 13 ноября 1937 года. И в этот же указ, кстати, Ежов своей рукой вписал сюда Платова. Потому что мы пока точно не можем сказать, каким боком он проходил. Он проходил как раз по, я думаю, делу деда, потому что он помог убить Скоблина, который тоже пытался бежать.
У нас получается, что судьба убийц была более счастливой и благополучной, чем их жертв. Потому что, ну, чем жертв, понятно, что жертвы уже и есть убиты этим убийцам. Я имею в виду те, кто жертвы потом сталинской системы. То есть их все-таки не убили обоих. Им дали возможность карьерного роста даже.
Именно эти двое, да. Да. Но это вовсе не значит, что так происходило со всеми.
Если мы возьмем... Значит, этим просто повезло.
Хорошо, вот если мы возьмем их операторы, или как это называется, условно говоря, люди, которые ими руководили. Тот же самый Дуглас, он же Сергей Шпигельглаз, он был расстрелян, арестован и расстрелян. Резидент в Париже, под фамилией в Париже он был под фамилией Кислов, как сотрудник советского полпредства, а вообще Косенко, тоже расстрелян. Григорьев, который участвовал в деле, что называется, тоже расстрелян. То есть именно двое непосредственных исполнителей.
То есть лотерея, вот это вот та самая лотерея сталинская.
Им повезло чуть-чуть позже, когда Судоплатова, например, при Хрущеве арестовали, а их нет. Что в конце концов Судоплатов еще отличился тем, что он убивал людей внутри СССР. То есть это действительно были убийства, организованные, проведенные Судоплатовым, уже просто вообще выходящие за рамки советского законодательства.
Да, эти как бы изменника Родины.
А это как бы доблесть.
Да,
а это как бы вот поехал, боевое задание выполнил. Это что-то вроде, значит, наших туристов из Солсбери.
Очень, очень похоже на туристов из Солсбери. Вообще много, вообще бесконечные параллели. Вот это нужно выехать за границу. Это же целая операция. Это же сколько денег нужно их командировать туда.
Нет, это Афанасьев действительно в 30-м командирован. А Правдин, он же Абиат, это то, что называется спящий. Он сидит, он просто ждет своего часа. Он может оказывать какие-то мелкие услуги. Более того, на него и часто выходить не нужно, чтобы, что называется, не светить. Но когда нужно, в решающий шаг придет человек и даст задание, которое он должен будет готов выполнить.
Система работала так, что ты за границей не мог себя чувствовать в безопасности. За границей, как и сейчас, за границей человек выезжает, и если принято решение, он уничтожит. Не знаю, знаете ли вы в истории примера, когда принято решение уничтожить его за границей, этого перебежчика или автора письма открытого, который решил соскочить. Было принято решение, но оно сорвалось по каким-то причинам.
Знаем такие примеры.
Есть, все-таки были.
Да, есть очень хороший пример, когда офицер, он младший офицер и такой, я бы сказал, нелегал, Хохлов, отказался убивать Околовича. Пришел к нему и явился и сказал, что вот у меня есть задание вас убить, и я хочу, чтобы все знали о том, какие методы Кремль использует. Чуть позже тот же самый убийца Льва Рэббита и Богдана, и Бандеры, Степана Бандеры, Богдан Сашинский сдался немецким властям в 61-м году. Разочаровавшись в советской системе, он просто убежал туда. То есть, в принципе, многие вещи мы знаем именно потому, что какие-то люди проявили или, наконец, нашли в себе силы нравственные, силы душевные, чтобы противостоять злу. Но, увы, у нас вообще, кстати говоря, случилось, я бы сказал, в морально-нравственном отношении в стране большая беда. Вот когда реабилитировали Судоплатова. Ну, были протесты, да. Но это прошло как-то особо незамечено. Начало 90-х годов не до того было. Я помню, я писал письма, я спрашивал. Мне говорили, нет, еще не реабилитировали. Хотя, на самом деле, обманули. Они уже его реабилитировали в 92-м году. Угу. И это была своего рода тоже вот такая линия разграничения. Таких теперь мы привечаем.
Да,
такие теперь, если они служат стране, значит, такие нам теперь нужны. Вот это, кстати говоря, то, что породило вторую волну всех этих безобразных убийств и расправ, которые мы видим сегодня.
Вот знаете что, Никит, мы специально спросили людей сегодня, прохожих на улице, видите ли вы традиции, ужасно, слово такое мирное, славное, традиция произносить по отношению к традиции политических убийств, прослеживается ли она в современной России? Вот давайте послушаем, что люди говорили.
Жива ли традиция политических убийств в современной России?
История говорит нам о многих политических убийствах, которые были в нашей стране. Александр II – политическое убийство, да, и так далее. Но я думаю, что все-таки народ стал более цивилизованный, и все-таки эта традиция уходит в прошлое.
Безусловно, конечно, это будет процветать, и это будет всегда со времен Нерона. Ну, такова человеческая сущность. А как же, конкуренция не терпит живущих оппонентов, которые набирают силу.
Когда Брежнев пришел, тогда перестали быть у нас политические убийства.
Убийство Немцова, оно не имеет отношения к политике?
Нет, конечно. Слишком мелкая фигура, чтобы за него там убивать по политическим мотивам. Политические убийства у нас прекратились, когда отстранили Никиту Сергеевича Хрущева от власти.
Вы знаете, как-то я об этом не задумывалась, вообще не думала, что у нас может быть такое просто. Не совмещалось как бы с нашей страной, с современным таким управлением, какие-то политические убийства или что-то. Для меня это непонятная ситуация.
Мне кажется, нет. Может быть, где-то в регионах еще остались.
Ну да, из истории знаем. Но сейчас я тоже интересуюсь, что происходит. Там на Ютьюбе смотрю про Навального и прочее. Но я не знаю, мне сложно на этот вопрос ответить.
У нас никогда не было политических убийств.
Убийство Кирова?
Не было.
Убийство Немцова?
Совершенно нет. Бандитская разборка какая-то.
Отравление Навального?
А Навального никто не отравлял. Я не знаю такого факта пока.
Я думаю, что нет. Выдают в основном за политические, а на самом деле их нет. Вспомните, как убили последних царских представителей власти. Хоть одного, хоть другого, хоть Николая, не будем уже об этом говорить. Разве что-то подобное вы наблюдаете? 37-й, 38-й – это все, что было. Мы это дело рассмотрели, всенародно обсудили. К чему возвращаться?
Никита.
Прелестно.
Прелестно.
Самое интересное, что здесь две линии есть. Первая, это может быть где-то там, в районах, знаете как,
да,
не из
в
нашего,
регионах,
люди
да.
не из нашего района. А вторая, нет, не было. И еще интересней, я бы сказал, такая архаика. Когда речь идет о политических убийствах, сразу вспоминают о царях. То есть, значит, все-таки люди признают, что в отношении монарших особ это убийство. А когда при советской власти стали убивать направо и налево, ну, это бандитская разборка, если судить.
Разборка.
То есть, в принципе, это, как бы сказать, нелегитимизация внутри каждого из нас советской системы.
Вот очень же еще интересная фраза – «современ Нерона». Да? То есть,
да.
Это такой уже глобальный характер в представлении людей. Ну да, политические убийства, знаете, как любит говорить Владимир Путин в отдельных случаях, везде, это же везде
да.
есть.
А Кромвель,
это везде
а Кромвель,
есть.
Как он скажет.
Да,
но
да,
только
да,
во времена
да.
Шекспира не было да. сигарет «Друг». Как известный герой другого фильма сказал, знаете...
То есть в этом смысле не больше, да. не более, чем часть общей всемирной истории, ничем в этом смысле Россия не отличается от любой другой страны.
Скажем так, во-первых, люди все-таки, как выясняется, мало знают эту часть истории. Потому что, когда, например, заходит речь о Судоплатове, очень любят эту тему, и говорят, ну как же, партизанское движение, вот в тылу врага, он там руководил. Но ведь если мы посмотрим в уголовное дело Судоплатова и Тингона, мы вдруг выясним, что в 1946-1947 году они внутри страны провели ряд политических убийств по приказанию самого верха Сталина. Это и польский инженер Саммит. И Судоплатов присутствовал при убийстве доктором Майроновским в кузове машины этого человека. Потом они бросили и переехали его. Есть планы, есть отчеты, есть... Не только показания Судоплатова об этом, он на следствии об этом говорил, но и объективные документы, отчеты, которые лежат в архиве. Возникает вопрос, как при всем этом прокуратура могла его реабилитировать? Как при наличии в его приговоре фразы «совершил преступление против человечности», где речь идет о лаборатории, где яды испытывались на людях, как при этом его реабилитировали. Значит, получается, что с точки зрения нашей нынешней прокуратуры этого как бы не было.
А в этой реабилитации какова была мотивационная часть? Вот почему? На основании чего мы его
реабилитировали? А никакой, потому что, в конце концов, его реабилитировал не отдел реабилитации прокуратуры, а какое-то пятое управление, я читал справку о реабилитации, что называется, почти по блату. Мотивации, конечно, мотивация какая-то у них была. Но мы же не можем посмотреть архивное дело Судоплатова, потому что его просто не показывают. А там наверняка справочка, что раз он осужден по политическим мотивам, значит, он может быть реабилитирован. А вот такие-то эпизоды вызывают у нас сомнения, хотя они в деле доказаны. Вот интересно, как может эпизод с убийством саммита или сосланного украинца Шумского вызывать сомнения, если объективно они умерли. Шумского сняли мертвого с поезда на перегоне Кирсанов. Саммита нашли в городе Ульяновске, в пригороде, раздавленным машиной. И есть отчеты, есть бумаги. Вот как могут сказать, что есть сомнения, а может быть, не Судоплатов. Применение ядов там же. Мароновский, Рицин. Вот это все грубейшее нарушение норм Советской Конституции. Расправа с людьми, минуя суд, минуя законные процедуры. Этим занимался Судоплатов. И даже если кто-то будет говорить, что у него есть заслуги за годы войны, это ничуть не закрывает то, что называется вот этого главного. Это главное преступление против правосудия. И точно так же мы можем говорить, кстати говоря, о Правдине и Афанасьеве. Да, они потом работали благополучно. Афанасьев работал в издательстве «Иностранная литература».
Да, вот это не очень.
По воспоминаниям, в принципе, ничего не делал. Читал газету «Монд», попивал коньячок. Но он уже был, то, что называется, для советской власти заслуженным человеком. Но мы можем другого такого же убийцу...
Заслуженный убийца Советского Союза.
Нет, другого
Союза,
можем такого же убийцу вспомнить. Григулевича, который убил Андреаса Нина в Испании. Григулевич тогда был совсем юным человеком, имел, собственно говоря, кличку «Юзик». И вот этот он потом и участвовал, кстати говоря, в деле Троцкого. И тоже был награжден в 41 году за убийство Троцкого, как и Судоплатов, и Этингон. Вот эта вот штатная команда профессиональных убийц, она советской властью пестовалась. Но тот же самый Сталин, он, например, в 51 году посадил в тюрьму Этингона. А в 50 году он говорил Абакумову, надо посадить в тюрьму Этингона и Судоплатова. Потому что он прекрасно знал, что от таких людей рано или поздно надо избавляться.
Надо избавляться. Никит, а вот мы знаем, что у этой семьи Рейсов был друг семьи Рихард Зорге. Рихард Зорге, который, не то чтобы совсем уж прям друг, но часто они виделись, они общались, когда была такая возможность, он к ним приходил. Вот его супруга очень много о нем пишет. Можно ли считать, что сам он был абсолютно уверен, что его вытащат, что его обменяют? Рихард Зорге. Можно ли считать, что его бы, его, собственно, тоже оставили погибать, бросили? Его могли каким-то образом спасти и потом уничтожили бы, но решили уничтожить по-другому. Можно ли так считать?
Я думаю, что можно, по той простой причине, что если бы советская власть хотела, мы с Японией не находились в состоянии войны до 45 года. Дипломатические отношения были. То есть поспособствовать и походатайствовать можно было договориться, можно было даже кого-то подкупить, если бы Кремль проявил в этом заинтересованность. Но это не в традициях и не в привычках Сталина. Ведь когда Меркадер, убийца Троцкого, оказался в тюрьме, все были награждены, кто был в деле, кроме самого Меркадера. А еще неизвестно, как он себя поведет. Да, когда он свои 20 лет отсидел в Советском Союзе в 60-м году, ему тут же сдали Героя Советского Союза. И через Чехословакию переправили в СССР и через Кубу. Но до этого палец о палец не ударила советская система, чтобы вытащить его из тюрьмы. Чтобы только не обозначать, что мы в этом каким-то образом участвуем или к этому прикосновенны. То же самое с Зорге.
Поэтому
можно было бы его спасать. Сейчас, конечно, время несколько более гуманное. Своих все-таки пытаемся вытащить.
Да.
Вот как эта десятка, которая засыпалась в США 10 лет назад. 11-й убежал, а вот десятка засыпалась. Поменяли. И, в принципе, это уже более, я бы сказал, такие гуманные времена. Но они же возвращаются еще и в виде вот этого кровавого фарса, когда сейчас мы видим, как Кремль отдает команду убивать. И
Но это я все-таки хочу понять. Это не потому, что он так и так был по-любому обречен. Зачем его вытаскивать, если мы его здесь все равно прикончим, потому что он по тому же принципу, по которому мы прикончили уже всю эту разведывательную сеть?
Тут может быть лично. Дело в том, что если бы он про что-то другое или чем-то другим служил советской власти, его могли бы пытаться вытаскивать. А так как речь идет о том, что вот он все время предупреждал о том, что будет нападение,
известен
а
этим.
Потом все это случилось, то Сталину такой Сталину не нужен.
Вот я об этом.
Что, будет напоминать ему лишний раз. А я ведь вам писал.
Кость в горле,
нет,
да.
Но это на самом деле совсем уже это уже личный мотив, я бы сказал.
То есть все-таки мы можем, там, может быть, с некоторым допущением, но сам факт того, что не попытались его спасать, говорит о том, что его сознательно, не потому что не могли спасти, а потому что не нужно было, не хотели.
Такой, не было такой команды.
Не было такой команды.
Сталин вообще жестокий человек, он ведь палец о палец не ударил, чтобы собственного сына из немецкого плена вытаскивать. Некоторые считают это хорошо, принципиально. Нет, если бы там была пиаровская, об этом писали бы на первых страницах газет, какой у нас замечательный человек, который говорит, что не сын важен, а важен принцип. Дело в том, что вообще здесь один из слушателей и из прохожих, кто говорил о том, что длительное время не было убийств таких политических, он прав, потому что после бегства Богдана Сташинского в 61-м году советская система старалась этого не делать. И даже когда просили помочь болгары, тот же Андропов в 78-м году, прежде чем выдать нужный зонтик нужным людям из Болгарии, он говорил, ну пусть, значит, это будут люди не из нашего района, мы к этому никакого отношения не имеем. А вот в 90-е годы, после реабилитации Судоплатова, это, знаете, как будто Аннушка масло пролила. После этого вдруг, я бы сказал, такая привычка и такое вот сродство этих методов с уже нынешними российскими спецслужбами. Они вдруг сказали, это можно. И когда сказали, это можно, выросло уже новое поколение, которое считает,
что так. Вот мне кажется, что отчет начинает скорее с Хиндарбиева, вот уже современные, последних 20 лет.
Ну, Чеченская война в данном случае. Чеченская война.
Я имею в виду о заграничном убийстве. Да, это вы считаете, что Чеченская
война... Нет, за границей тогда-то еще за границей этого не было. Вот Чеченская война как раз развязала им руки и, более того, дала вот те самые, как сказать, моральные, значит, преференции считать, что это допустимо.
Считать, что мы уничтожаем террористов. Это вот такая была уже...
И общественность это проглотила. И теперь уже... Собственно, уже взрослое поколение, которое считает, что все методы хороши, если ты борешься с врагами. Все, мы пришли к новой степени нравственной деградации. Вот в этом отношении даже советское общество брежневских и поздних хрущевских времен было более щепетильным, более, я бы сказал, совестливым. Вот это самое интересное.
В этом письме есть очень любопытный момент, вот Рейса, который направил к Сталину. Он, знаете, тут он так современно звучит, как раз к вопросу о пиаре. Он говорит так, что шум, поднятый вокруг полярных летчиков, должен заглушить крики и стоны терзаемых в подвалах Лубянки, в Свободной, в Минске, в Киеве, в Ленинграде и Тбилиси. Этому не бывать, он не заглушит. Слово «правда» все еще сильнее самого сильного мотора с любым количеством лошадиных сил, это о самолете. Верно, что летчикам-рекордсменам легче добиться расположения американских леди и отравленной спортом молодежи же обоих континентов, чем нам завоевать мировое общественное мнение и потрясти мировую совесть. Но не надо себя обманывать, правда проложит дорогу. Он говорит о том пиаровском шуме, который пропаганда сталинская создает за границей, и они, как бы одурманенные западники этим шумом, не обращают внимания на вот эти подвалы Лубянки.
Все как сегодня.
Очень
за
похоже.
Вот этим информационным шумом, трескотней, скрываем тайные дела и неблаговидные поступки. И тогда то же самое. Он очень точно уловил, действительно, есть визитная карточка СССР того времени. Это павильон в Париже. Это рабочая колхозница Мухиной. Это вот нечто такое, вот, что подается с подъемом. Но мы-то знаем, что такое павильон советской выставки в Париже в 1937 году. Это штаб-квартира НКВД. Там сидел, кстати говоря, Шпигель-Гляс. Там сидело большое число работников НКВД. Тот же, кстати говоря, будущий начальник управления НКВД по Калининской области, Токарев, который участвовал в убийстве поляков в 1940 году. Он тогда был маленьким курсантом, который тоже там был. Он был в охране. Они совершали какие-то мелкие, я бы сказал, действия в пользу разведки. Но это было настоящее, я бы сказал, осиное гнездо, откуда расползались все вот эти вот щупальца шпионажа. И откуда, собственно говоря, Шпигель-Гласс координировал, в том числе и похищение генерала Миллера.
Почему, Никита, все-таки, ну, сначала вы со мной согласитесь, а потом скажете,
а потом
почему? Если вы согласны ли вы с тем, что вот этот вот Игнатий Рейс и это его письмо, это почему-то не самый известный исторический персонаж и случай, не такой, как, я не знаю, ну, понятно, что убийство Троцкого, это уж
да.
Громче некуда. Но вы согласны, что мало о нем знают и говорят?
Да. Согласен.
Правда? Вот.
Согласен.
А
но по одной простой причине.
Да.
Это потому, из-за чего Троцкий упрекал как раз вдову Рейса. Он говорил, надо было шире все это распространять. Они сами
сразу
осторожничали. Рейс осторожничал. Он еще не был готов к тому, чтобы это было так широко обнародовано. А мы зато больше знаем о полпреде в Болгарии Раскольникове, который писал письмо Сталину. И оно как раз получило широкое хождение. Это вот то, что называется, тоже был своего рода такой программный документ, манифест человека, порвавшего со сталинизмом, но который продолжает себя считать и коммунистом, и человеком, собственно говоря, советской идеи. То есть для них Сталин был изменником, для Рейса тоже. И в каком-то смысле возвращение, скажем так, хрущевское, такое декларативное к Ленину, оно означало, что и к этим людям пересматриваются отношения. Но ведь даже при Хрущеве очень долго пытались каким-то образом пересмотреть поступок Раскольникова. Только в 64-63 году была выпущена книга его мемуаров. То есть тогда сказали, нет, он все-таки настоящий большевик, потому что он поднял свой голос против сталинской системы сталинщины. А он вообще коммунист. Вот в этом отношении менялась, я бы сказал, идеология. И поэтому многие считают, что Хрущев он стал поднимать, значит, троцкистов. Нет, Хрущев не решился реабилитировать тех, о ком пишет в своем письме Рейс. Он не решился реабилитировать Каменева, Мрачковского, чья фамилия звучала. Это произошло уже только в годы перестройки, только в 88 году.
Вот когда он его написал, то есть ему жить оставалось. Он написал 18 июля. Оно каким образом попало? Я вижу, что публикация это была уже после его смерти.
Да.
Его уничтожили через месяц, чуть-чуть через месяц с хвостиком. Да. 17 июля письмо появляется, 4 сентября, это дата,
да,
вот сегодняшняя, его уничтожают. Опубликовано оно было только в сентябре-октябре 1937 года в бюллетене оппозиции,
да,
большевиков-ленинцев, естественно, который издавался за рубежом.
Да.
Как о нем стало, как он его обнародовал в тот момент, когда оно появилось? Он же донес его до товарища Сталина.
Нет, дело в том, что товарищ Сталин получал донесения от этой многочисленной разведсети. И если Марк Зборовский, который работал при сыне Троцкого, перехватывал письма, и вот я сегодня цитировал письмо, которое Лев Седов писал отцу 1 ноября 1937 года. Через буквально там месяц оно оказалось на Лубянке. Копии его, конечно. И так все остальное. Поэтому, в конце концов, я не встречал в архивах донесения Сталину о том, что вот существует такое письмо Рейса. То есть мы напрямую убийство Рейса с письмом можем связывать только тогда, когда найдем следы, что Сталину доложили о письме, и он сказал, ну, этого надо убрать. На самом деле, его убрать решение созрело у Ежова гораздо,
когда
собственно
он отказался
говоря,
ехать.
Раньше, когда он отказался ехать, и более того, когда ему доложили, что резиденты встречаются друг с другом и обсуждают новости из Москвы. Вот это было с точки зрения конспирации и служебной линии иностранного отдела ГУГБ нарушением, потому что это раз конспирация. Получается, что значит резиденты между собой сговариваются, друг друга демаскируют. Ну, одним словом, в этом смысле...
Но Ежов... письмо не могло не ускорить это решение, этот приговор, не могло не ускорить, потому что человек, который еще и писать начал, его нужно, если это делать, эту операцию протук как можно быстрее. Это быстро было уже сделано после письма.
Вот и как раз то, что он вышел на контакт с Троцким, прежде чем вообще просто спрятаться или отсидеться в течение полугода, это было бы лучше. Но, в конце концов, он открытый, наверное, и такой искренний человек, который не мог этого не написать. И, в конце концов, мы же прекрасно знаем, как исчез резидент Фельдбин, он же Александр Орлов из Испании. Просто взял и исчез. И нету его. И не подает о себе знать, а потом только написал письмо, когда уже был очень далеко. Вот в этом отношении здесь все-таки уроки многие перебежчики будущие извлекли из дела Рейса.
Мы с Никитой Петровым говорили о том, что традиции живы.
Да, к сожалению.
Не умирают.
И, к сожалению, они...
Люди умирают, а традиции нет, чтобы умирали люди.
И заметим, что это очень плохая,
это очень плохая
криминальная традиция.
Ну, в общем, до свидания.
Важнейшие мировые тенденции, крупные и не очень крупные события и даже простые житейские истории. В информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». Мы не расскажем обо всем, но вы почувствуете ритм дня. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов по московскому времени.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Станет ли 21 век американским? Подтвердит ли американская система свою уникальную способность к эволюции и обеспечит ли она преуспевание общества, как прежде? А также о России в американском контексте в программе «Американские вопросы». Собеседники Юрия Жигалкина в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке, ведущие американские политологи, историки, экономисты. В эфире по пятницам в 20 часов 32 минуты московского времени. Повторы в течение недели.